Здравствуйте! На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Андрей Морозов. Ближайший час на нашем телеканале. Образ Пресвятой Богородицы Знамени, связанный с историей нашего Отечества, чтут как главную святыню во многих городах России. Дом Божий, где Господь присутствует своей благодатью. Новый храм Санкт-Петербургской митрополии начал свою полноценную церковную жизнь. Культура и быт Древней Руси и Московского царства становятся ближе нашим современникам. Замечательные коллекции представляет Эрмитаж на новой выставке. Удивительные изделия, искусность исполнения которых кажется неподвластна человеческой руке. Стиль резьбы по дереву «Татьянка» не имеет аналогов в мире. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? Русский дом на берегу Тибра. Так еще называют храм великомученицы Екатерины Московского патриархата в Риме. Накануне там отмечали престольный праздник. Память святой Екатерины в этом приходе переносят на воскресный день, чтобы поучаствовать в празднике смогли все без исключения члены общины. Подарком для всех прихожан стала архиерейская служба, которую возглавил митрополит Волоколамский Иларион и пение на клиросе Московского синодального хора. Мастерство знаменитого певческого коллектива отметили и итальянские гости прихода католического исповедания. Подробности из Рима.
Декабрьские дни для православной общины Италии всегда насыщены яркими событиями. Престольные торжества празднуют многие приходы Московского патриархата. Открывает праздничную эстафету храм Великомученицы Екатерины в Риме. По традиции память небесной покровительницы переносят на ближайшее после праздника воскресенье, чтобы дать возможность всем прихожанам собраться именно в выходной день, а приходят сюда люди разных национальностей, связанные единой духовной традицией.
Этот храм является гордостью всех православных, и русских, и украинцев, и белорусов, и молдаван, православных людей. Ну и должен сказать, что храм стоит на российской земле. Восстановлена традиция посольских храмов, которая была еще при Александре I. И он первый подписал распоряжение о создании православного храма в Риме при российском императорском посольстве. Традиция была временно прервана и возобновлена в начале 21 века. Храм построен. Мы юридически доказали, что это земля наша, земля принадлежит государству. И вот теперь каждый праздник здесь собираются православные. Сегодня служит митрополит Иларион, епископ Антоний.
Прихожане с огромной радостью встретили высокого гостя. Митрополит Волоколамский Иларион, руководитель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, уже на следующий день презентовал в итальянском баре свой новый труд – «Трехтомник православия». И это свидетельство о нашей вере, очень важное для диалога с инославным миром. И все православные в диаспоре призваны свидетельствовать о своей вере, так же, как свидетельствовали они в мире языческом первые христиане, в том числе небесная покровительница прихода Великомученица Екатерина, отметил в приветственном слове епископ Богородский Антоний.
Наше призвание здесь, в Вечном Городе, оно во многом схоже с тем призванием, которое имели святые мученики. А для того, чтобы быть мучеником, не обязательно проливать кровь, испытывать страдания. Подвиг мучеников, и об этом, наверное, достойно и праведно сказать именно здесь, на римской земле, которая обогрена кровью многих и многих исповедников веры Христовой. Подвиг мученичества – это всегда подвиг свидетельства о Христе.
Митрополит Волоколамский Иларион, в свою очередь, призвал общину хранить единство.
Чтобы мы все по завету святого апостола Павла хранили это единство Духа в союзе мира. Чтобы мы все ощущали себя единым телом и единой душой. Чтобы глаза наши были открыты для восприятия тех чудес, которые происходят с нами и вокруг нас.
И взгляд со стороны показывает, что Екатерининский приход в Риме хранит единство и свидетельствует о православии итальянцам, которые здесь частые гости.
Очень отрадно, что вот украинцы, белорусы, русские. Что интересно, что здесь ходят итальянцы, которые не знают русского языка, но, наверное, вот как раз молитвы и пение А сейчас особенно синодальный хор. Конечно, наверное, они пришли послушать и хор, и службу, молитву двух владык, которые вот служили сегодня в этот праздник прекрасный.
Литургия очень красивая. Мне очень понравилось, как пел хор, и впечатлило то, что было очень много людей. То, что в нашей стране есть такая живая, многочисленная православная община.
Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз». Рим, Италия.
В прошлую субботу состоялись торжества в честь одной из самых почитаемых на Урале икон Божьей Матери – Знамение. Этот образ находится в городе Верхний Тагил Свердловской области. В праздничный день митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий совершили божественную литургию в местном Знаменском храме.
Вот уже 2,5 сотни лет в храме Верхнего Тагила бережно хранится чудотворная икона Божьей Матери Знамение. На протяжении долгого времени этот образ Пресвятой Богородицы пользуется особой любовью и глубоко почитается как местными верующими жителями, так и паломниками из других уральских городов. Верхний Тагильский храм для многих стал родным домом, местом, где они нашли через молитву к Богоматери свой путь к Богу. По окончании богослужения митрополит Кирилл приветствовал епископа Иннокентия и поблагодарил владыку за возможность совершить совместную молитву при стечении множества паломников и прихожан храма, прибывших на праздник в честь Божией Матери. Особо правящий архиерей отметил, как важно нам обращаться к Богородице и Спасителю в наш век гордости и уныния.
Сегодня христианство тает на наших глазах, тает вокруг нас, тает внутри нас. Потому что эта гордость, она заполонила, бесовская гордость, она заполонила сегодня нашу с вами жизнь, нашу душу, наши отношения с Богом. Они сегодня превратились в наши собственные отношения. Поэтому сегодня в праздник, как и в принципе все последующие дни нашей жизни, мы должны принимать в себя это Слово Божие, и мы должны чувствовать себя теми, кто действительно нуждается в помощи.
В ответном слове епископ Иннокентий выразил благодарность митрополиту Кириллу и всему духовенству Екатеринбургской и Нижнетагильской епархии за молитвенную поддержку и совместное служение.
Позвольте вас поблагодарить за эту жертву любви, за жертву, которую принесли сегодня здесь, в этом храме, у престола. И мы прониклись от этого радостью, и эта жертва воистину такая была тоже братская, выразить вам самые добрые, самые чистые чувства всех, которые, всех православных христиан Тагильской епархии. Владыка, дорогой, позвольте вас поблагодарить. Храни вас Господь, просим молитву.
С праздником всех!
В минуты самого глубокого отчаяния нашей жизни, когда кажется, что надежды уже нет, когда молитва возносится всем сердцем, всем существом, изо всех сил, в полной уверенности, что будем услышаны, мы обращаемся к Матери Божией, скорой помощнице. И такая молитва исполняется сразу же. Не нужно время, не нужны слишком длинные молитвы, когда мы обращаемся к Матери Бога, ставшей Матерью для всех нас.
Если мы откроем для самих себя нашу душу, а для самих себя, не для тех, кто живет вокруг нас, не для тех, кому мы хотим показаться некими людьми, откроем для себя те, кто мы есть на самом деле, то из нашего сердца, из нашей души, безусловно, вырвется этот вопль. Пресвятая Богородица, спаси нас! С праздником!
Торжественное богослужение в день памяти священномученика Серафима Чичагова прошло в храме новомучеников и исповедников Церкви Русской в Бутово. Архипасторское служение владыки Серафима выпало на эпоху революционных смут, внутрицерковных нестроений и жесточайших гонений на последователей Христа. Как и другие священнослужители и миряне, он пострадал за веру, был расстрелян на полигоне в Бутово. В 1997 году архипастырь был прославлен в лике священномучеников. Слово Галине Ледвиной.
Бывший полигон НКВД Бутово. На этом месте с 1935 до 1950 года совершались массовые расстрелы и захоронения невинно осужденных. В декабре 1937 года здесь был расстрелян 82-летний митрополит Серафим Чичагов. Ежегодно в этот день в храме новомучеников и исповедников Церкви Российской на Бутовском полигоне совершается литургия. По благословению святейшего патриарха возглавляет богослужение епископ Дмитровский Феофилакт.
Благодарим Господа.
Священномученик Серафим родился в семье военного и принадлежал к именитому дворянскому роду. Георгиевский кавалер и один из инициаторов канонизации преподобного Серафима Саровского. Он был писателем, врачом, композитором, художником, составителем знаменитой летописи Серафима Дивеевского монастыря. По послушанию своему духовному отцу, святому Иоанну Кронштадтскому, принял священнический сан, а позже, ради Христа, мученическую кончину. Владыка в своей проповеди говорил о жизненном подвиге митрополита Серафима, увенчавшемся мученичеством.
Никогда христианская кровь, пролитая за веру, за Христа, за Отечество наше, не бывает бесследной. Она возродила нашу Церковь, и благодаря этому подвигу, невероятному подвигу жертвенности, мы сегодня с вами имеем возможность собраться под сводами этого храма и других храмов Русской Православной Церкви и почтить всех тех, кто прежде времени мужественно отстоял для нас с вами веру Христову.
Крестным ходом участники богослужения во главе с владыкой Феофилактом отправились на печально известный Бутовский полигон. Число убиенных на этом месте православных верующих составляет 940 человек. Здесь, у Соловецкого креста, была отслужена лития, а тех, кто за веру и правду в годы лихолетия мученическую кончину претерпел. Среди молившихся – жители столицы и области, родственники и близкие пострадавших от репрессий.
Свекор расстрелян здесь. Он был немец. Ему было 32 года. Шмидт Альфред Карлович. Когда идет читка имен, это занимает 6-8 часов. Так много людей здесь погибло. Ни за что. Ни за что. Вот так. Я не видела свекора никогда. Но я еду сюда в знак памяти.
Приходя сюда, мы черпаем, знаете, кислород. Когда тяжело. Сюда приходишь, получаешь этот кислород, эту помощь, и живешь дальше, работаешь Господу. Господи, помоги молитвами священномученика Серафима и всех новомучеников лютовских прийти нам в Царство Небесное. За руку ведите нас, родные, молите Бога нас.
Как и предсказывал своим учителям перед смертью священномученик Серафим Чичагов, гонения кончились, и православная вера торжествует. Богослужение в память о убиенных за веру во Христа здесь, на Бутовском полигоне, свидетельство этой победы. Владыка Феофилакт призвал помнить о подвиге пострадавших за Христа и нашем предназначении быть продолжателями служения Богу до последнего дыхания.
«Мы приняли нашу веру из рук апостола Андрея». Эти слова в своей проповеди сказал глава Каменской епархии владыка Мефодий. Архипастырское богослужение состоялось сегодня в коттеджном поселке Дубрава. Продолжит Надежда Калинина.
Эта маленькая церковь, кажется, вместила в себя все: и фарфоровый иконостас, и образы жития одного из первых учеников Христа на стенах, и, конечно, прихожан, обитателей молодого поселка. Все они пришли на богослужение, чтобы молитвенно отметить престольный праздник храма, небесный покровитель которого – святой апостол Андрей.
Андрей был также распят на кресте. Когда ему стали угрожать крестом, то он сказал великие слова: «Если бы я боялся креста, я бы крест не проповедовал».
С тех пор косой крест, символизирующий распятие святого, называют Андреевским крестом, а сам апостол – небесный покровитель моряков, рыбаков и тех стран, где он проповедовал Евангелие.
Апостол Андрей остался в Малой Азии. В том числе, с большой вероятностью, он был даже и в Крыму. Хотя достоверное предание об этом не существует. В любом случае, русская земля получила веру христианскую из Царьграда, из Константинополя, именно из тех мест, которые были местом проповеди апостола Андрея.
Местные жители говорят, что даже в пасмурные дни этот храм как будто бы озарен солнечным светом. Церковь стоит в центре поселка, на улице Главной.
Первый камень в основании этой церкви был заложен в 2011 году. Но, несмотря на пока короткую историю храма, в нем уже есть свои святыни. Так сейчас в храме Андрея Первозванного пребывает икона с частичкой мощей святого Андрея Боголюбского.
А в день престольного праздника владыка молился у двух новых святынь – иконы с частичкой мощей преподобного Макария Желтоводского и ковчегом с частицей мощей святителя Николая Чудотворца.
Преподобному и богоносному отцу нашему Макарию Желтоводскому с умилением сердец помолимся.
Возможность приложиться к таким святыням – это, несомненно, большая радость для прихожан.
И сегодня вы нам сделали большой подарок. Я хочу сказать, что мы и так очень любим это место. Сегодня оно светится как-то вообще по-особенному. Поэтому мир, добра вам. И мы, конечно, всегда ждем вас в гости. Спасибо вам большое.
В завершении владыка отметил, что святые, которые сейчас зримо присутствуют в этой церкви, при жизни были великими постниками. И молитвы к ним станут утешением и помощью прихожанам в дни рождественского поста.
Настоящее начало бытия новой церкви. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий осветил главный престол храма святого апостола Петра в веселом поселке и возглавил в церкви божественную литургию.
Храм во имя святого первоверховного апостола Петра. Святой апостол считается покровителем строительных профессий, поэтому и возведен Дом Божий в парке имени строителей. Виден он издалека, а внутри – стены расписные, величественный иконостас, изысканная паникадила, а главное – дружная община.
От нашего храма все люди, можно сказать, в диком восторге, что и от духовенства, и от нашего горячо любимого батюшки, отца Александра. Отец Александр нас тоже очень много делает для храма, для духовенства. И он, можно сказать, духовный оплот нашего храма, духовный стержень.
В 2005 году по благословению Высокопреосвященнейшего Владимира, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, была совершена закладка храма. И вот, спустя 11 лет, великое его освящение. Это настоящее начало бытия храма. Чин совершает правящий архиерей, митрополит Варсонофий. Для всех прихожан это великий торжественный день. Но и все другие дни, проведенные в храме, насыщены благодатью Божией, признаются они.
Радость от общения с Богом, радость от того, что в воскресный день приходим в праздники в храм. Здесь мы причащаемся, здесь мы общаемся с Богом.
А самое главное в храме – это молитва, а не только кто с чем пришел, кто во что одет. Самое главное, чтобы люди единым голосом могли обратиться к Творцу этого мира. Собственно говоря, это и происходит. Храм наполняется, очень много людей сейчас приходит, молодых, которые интересуются вопросами веры, ищут серьезные ответы на те вопросы, которые перед ними стоят.
Затем в новоосвященном храме состоялась божественная литургия. По окончании богослужения митрополит обратился к молящимся с архипастырским словом.
Церковная жизнь начинается после того, как совершается здесь божественная литургия, которая объединяет всех нас, членов церкви, в единое тело Христово. Все мы с вами причащаемся тело Христово и составляем соборное единство. Так вот, храм Божий он должен заниматься духовно-благодатной жизнью, где должны постоянно совершаться таинства, в первую очередь таинства Евхаристии и другие таинства, исповеди, крещения, миропомазания, венчания. То есть вся благодатная жизнь человека проходит в храме.
Правящий архиерей поблагодарил настоятеля за труды и подарил приходу икону Божией Матери Скоропослушница. Он отметил, что народ полюбил храм, поскольку в нем так много людей. Настоятель храма протоиерей Александр Воскобойников поблагодарил владыку за великое освящение и преподнес ему цветы.
Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий встретился с преподавателями и воспитанниками местной духовной школы. Торжественный акт состоялся в Воронежской духовной семинарии в честь празднования 135-летия со дня рождения святителя Серафима Соболева, архиепископа Богучарского, Софийского чудотворца. А предварило торжество божественной литургии в Успенском семинарском храме, которую глава митрополии совершил вместе с гостями из Болгарии.
Праздничное богослужение было совершено в день обретения мощей преподобного исповедника архимандрита Сергия Серебрянского, уроженца этой земли, чье имя включено в собор Воронежских святых. Ежегодно, в день памяти святого, правящий архиерей совершает божественную литургию в Успенском храме Воронежской духовной семинарии. В этом году радость молитвенного общения с воронежцами разделила представительная болгарская делегация. Она прибыла в Воронеж в рамках празднования 135-летия со дня рождения святителя Серафима Соболева, архиепископа Богучарского, Софийского чудотворца, одинаково почитаемого как русской, так и болгарской православными церквями.
И шел к нему нескончаемый поток верующих людей, которые писали и раньше для прославления, и пишут и сейчас ему записочки со своими скорбями, нуждами. Раньше это была совершаема панихида, сейчас эти молебные пения, и батюшка, который совершает эти богослужения, озвучивает просьбы людей, и реально люди получают от него помощь.
В честь празднования святого состоялся торжественный акт Воронежской духовной семинарии. Выступления были посвящены жизненному пути и подвигу святителя Серафима Соболева, а также его богословским трудам. Митрополит Воронежский Лискинский Сергий поблагодарил гостей из Болгарии за возможность вместе вспомнить святителя Серафима, который потрудился как на благо Воронежской земли, так и Болгарии.
Чтобы эта любовь православная нас, которая объединяет, она бы была бы нашей путеводной звездой по жизни даже непростого такого времени. Спасибо вам, Владыка, спасибо вам, отец архимандрит.
Какова была повседневная жизнь и быт в Древней Руси в эпоху Московского царства 9-17 веков? Какая культура была в то время? Об этом теперь можно узнать в Эрмитаже. В Зимнем дворце открылась новая постоянная экспозиция отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа. С экспонатами выставки познакомились наши корреспонденты.
Торжественная церемония открытия выставки «Культура Древней Руси и Московского царства 9-17 веков» в Зимнем дворце. Желающих увидеть ее в числе первых много. В залах номер 147 и по 150 представлены экспонаты. Они происходят из материалов археологических раскопок древнерусских городов, сельских поселений и погребений, а также из частных коллекций, поступивших в Эрмитаж.
Великий английский археолог сэр Мортимер Уиллер, человек, который, по выражению одного из современников, прожил жизнь титана среди пигмеев, он как-то сказал: «Мы копаем не вещи, мы копаем людей». Вот 90% того, что вы здесь видите, это археология. И цель этой выставки немножко другая. Цель этой выставки – дать понять людям, что за каждым предметом стоит чья-то судьба. Понимаете, вот здесь нет вещей, которые просто так, которые сделаны для музея. Если вы видите там топор, так этим топором какой-то, простите, косматый мужик прорубался сквозь дремучие леса там, XII-XIII веке. Если это коса, то этой косой валили росистые травы на неудобьях или, наоборот, на широких пространствах лесостепей плодородных. Если это меч, то будьте уверены, кого-то этим мечом убили.
Не только пахали и воевали люди в те времена. Было место и молитве. Здесь уже отдельная группа находок в древнерусских городах. В витрине представлены предметы, которые имеют отношение к православию. Металлические, каменные, янтарные крестики-тельники разных типов. Литые кресты с вложенными реликвиями. Каменные и бронзовые иконки с изображениями наиболее чтимых святых.
Именно этот период в Руси называется Святой Русью. Что мы можем и представить даже по предметам быта, по предметам утвари, насколько человек при том состоянии своей жизни был близок к Богу. Не было каких-то лишних вещей, отвлекающих человека от Бога. Вся его жизнь – это было воины, быт и молитва, храм.
Церковный историк, священник Дмитрий Пономарев вдохновлен выставкой. Здесь, говорит, можно увидеть правду. А это важно, особенно для тех, кто в настоящее время занимается восстановлением древних монастырей, церквей.
Нужно обращаться к этим образцам подлинным. И вот если есть возможность, любая минимальная возможность, в иконостасе или в паникадиле сделать пусть копию, но похожую на предмет, похожий на тот, который был подлинный в то время. У нас же храм – это все практически федерального значения памятники, но минимум регионального значения. И когда мы вот эти образцы имеем возможность посмотреть и воспроизвести, ну это, конечно, потрясает. Это, конечно, потрясает, это вызывает подлинный восторг.
Чем жили, чем занимались, как одевались наши предки? От простого народа до знатного рода. Все можно узнать на экспозиции. Материалы раскопок городов Новгорода, Пскова, Киева, Москвы, Углича и ряда других стали для археологов и историков основным источником познания культуры Древней Руси тех времен.
В Москве прошел необычный тренинг для священнослужителей, посвященный проблемам общения с незрячими и глухими людьми. При поддержке Департамента культуры города Москвы культурным центром «Интеграция» была разработана специальная обучающая программа «Проект» под названием «Люди-ин». Наш корреспондент Эльвира Гордеева пообщалась с его участниками и организаторами.
Почему проект обучения социально ориентированных групп граждан общению с инвалидами по слуху и зрению получил столь необычное название «Люди-ин»? Нам доходчиво объяснил руководитель проекта.
У нас «ин» – это целая такая философия. Иногда мы пишем название центра нашего «IN» и дальше дописываем русские буквы «Интеграция». Иногда мы пишем «ин» – «валид». Да? Причем у нас концепция понимания этого «ин» – инвалидности, она немножко другая. То есть это те люди, которые прошли наши тренинги и которые хорошо, правильно, эффективно могут коммуницировать, могут взаимодействовать с людьми с инвалидностью. И тогда у нас получается человек «IN» – «валидный». То есть он прошел тест на валидность по общению с людьми с ограниченными возможностями.
Участниками этого социокультурного проекта уже стали работники библиотечной сети столицы, студенты театральных училищ, представители силовых структур. Эта группа – священнослужители, 25 представителей церкви из разных регионов России. Насыщенная программа занятий состоит из двух блоков – коммуникации с инвалидами по слуху и коммуникация с инвалидами по зрению.
Такой барьер, наверное, стоит всегда в общении людей слышащих и неслышащих, что слышит человек, думает, что его не поймут, и он не поймет. И поэтому на этом барьере, ну, лично я, может быть, спотыкаюсь, у меня даже не очень понимал, как можно с таким человеком начать общаться. А тут, когда видишь, что можно и как-то даже не зная языка жеста, как-то стараться выразить мысли, и тебя, может быть, поймут, не всегда правильно, но можно как-то попробовать передать информацию. Тут, конечно, этот барьер немножечко так ломается.
Каждый тренинг проекта адаптируется под конкретных участников. В данном случае это священники. В рамках своего пастырского служения они должны уметь общаться с особой категорией прихожан, людьми, имеющими проблемы со зрением или слухом. И даже больше, они должны знать особенности организации православных мероприятий для этой категории.
Нормальное взаимодействие позволит людям с нарушениями слуха, например, ну, не только воцерковлению, а почувствовать себя нужным, почувствовать себя частью общества, сообщества и так далее. То есть не один где-то в одиночестве, а где тебя всегда примут, с тобой найдут общий язык, дорогого стоит.
Тренеры и педагоги проекта – люди с инвалидностью, которые не понаслышке знают о проблемах этой категории людей. Только живое общение и прямой контакт помогает лучше усвоить материал. А полноценное погружение участников в мир незрячих и неслышащих людей – на личном опыте ощутить ограничения и сделать единственно верные выводы. Вторая часть тренинга прошла в абсолютно темной комнате, чтобы его участники в полной мере могли ощутить на себе, что чувствует человек, лишенный зрения, и каким он воспринимает окружающий его мир.
На крышках шкатулок земляничные поляны, густые кроны берез и дубов. На листьях одуванчика стрекозы и лягушки. И все это из дерева, но выглядит очень натурально. Уникальная технология резьбы по дереву под названием «Татьянка», изобретенная российским мастером, не имеет аналогов в мире. Свое название она получила в честь супруги изобретателя. По словам автора, его ученики – обычные люди всевозможных профессий, без начальной художественной подготовки. Чем и кому полезна резьба по дереву, узнаете далее в сюжете.
Многослойный растительный природный орнамент – основа технологии резьбы в стиле «Татьянка». Сделать можно все, что угодно – небольшие украшения и сувениры, огромные декоративные панно и объемные скульптуры, украшенные резным кружевом. Все элементы выходят из-под резца готовыми и не требуют дополнительной обработки. В музее авторского центра собрано 10 тысяч работ. Среди них есть уникальные изделия, повторить которые сегодня не может никто.
Все это вырезано, да, вот, как живое, трепетное. И такое я никогда, вот сколько я вот весь мир изучал резьбу, у меня книги есть, такого подобного нигде ничего не видел. Это не то, что вот это вырезано, да, и отдельно смонтировано, а вырезано все на месте. Но посмотрите, какие тонкие лепестки. Даже не то, что там султанчик вот, да, на дуванчике, а вот эти вот лепестки на вот на этих, да, насколько они тонкие. Да невероятно, просто вот это даже никакой левша это не в состоянии сделать. И лягушка, как у нее кожа сделана, фактура кожи, и поверхность листьев, посмотрите, насколько они осязаемые, насколько они живые, насколько точно сделаны, насколько они трепетные и невероятно тонкие, как в природе.
Резьба по дереву в стиле «Татьянка» была создана 26 лет назад и запатентована как изобретение. Основатель стиля Шамиль Сасыков, как Менделеев, увидел технологию во сне, создал для нее инструменты и разработал методику обучения. Тысячи учеников разного возраста и разных стран мира прошли через школу «Татьянка», но душа Шамиля Сасыкова болит о России, ее будущем, ее детях.
Еще Дени Дидро сказал, та нация, которая будет рисовать и вырезать, и заниматься вот таким рукоделием, она будет выше всех других. И фактически нам сейчас нужно, чтобы вот через нашу резьбу, через мелкую моторику мы получили новые мозги для сколку, для всего. Потому что, как древние греки говорили, интеллект возрождается на кончиках пальцев. И поэтому у нас когда-то было это все, мы писали перьевыми ручками, все, и мы тогда, интеллект был так развит, что мы завалили весь мир учеными.
Резьбой по дереву могут заниматься дети, а также люди, которые имеют физические ограничения. В центре есть ученики с диагнозом олигофрения, ДЦП, с легким умственным отставанием. Специальный акцент на развитие мелкой моторики и индивидуальная программа обучения для каждого позволили таким ученикам со временем управлять своим телом, руками и пальцами. Здесь они получают профессию.
Руки – это наше все. мелкая моторика, она развивает интеллект. И есть возможность, собственно, развиваться более интенсивно с помощью нашей технологии. Потому что здесь мы работаем не одной рукой, у нас задействованы обе, и левая, и правая. То есть развивается не только левое полушарие, но и правое. То есть есть возможность работать, скажем так, очень интенсивно. Идет и рисунок, и лепка, и резьба по дереву. Это, конечно, растягивается не на один год, а на два, на три, а то и на пять лет, в зависимости от ребенка. Даем им возможность не только развить мелкомоторику, развиться, скажем так, как мастеру, художнику, но и происходит некоторая социализация.
Достоинством резьбы в стиле Татьянка является и ее доступность, независимо от пола, возраста и художественных способностей. В центре практически любой человек в состоянии создать своими руками настоящее произведение искусства. И доказательством тому тысячи работ, представленных в единственном в мире музее резьбы по дереву в стиле Татьянка.
В Кургане в дни рождественского поста прошел второй епархиальный введенский фестиваль постной кухни. Участники и гости праздника собрались в стенах трапезной Курганского епархиального управления. О том, как разнообразить свой рацион в пост и чем порадовать семью в празднике, смотрите в следующем сюжете.
Торт из кабачков, манты с овощами, халва из гороха, желе с тыквой. Из доступных любому ингредиентов православные хозяюшки способны создать не только по-настоящему вкусное блюдо, но и оригинально его оформить.
Пюре картофельное варится, грибы с луком жарятся, и потом слой картофеля, слой грибов с луком, и обкладывается вот корочками.
На фестивале сразу становится очевидным, насколько разнообразен и интересен постный стол. От простых, не менее вкусных блюд из моркови и кабачков до изысканных, таких как французский рыбный суп.
Рыбный буйабес с морепродуктами. Тоже очень вкусное блюдо постное. Здесь идут мидии, креветки, кальмары и рыба разная. Готовится соус из белого вина и много специй – шафран, тимьян, перец душистый.
Второй введенский фестиваль постной кухни, организованный Курганской епархией, собрал в этом году более 30 участников, каждый из которых представил не менее трех постных блюд. Фестиваль призван не только удивлять большими возможностями постной кухни, но и делиться рецептами, обмениваться опытом.
С одной стороны, пост – это радостное время духовного обновления. А с другой стороны, пост – это время, когда хозяйки встают перед такими важными вопросами, а что кушать, что готовить для своей семьи. Вот чтобы получить ответ на эти вопросы, у нас и организован вот этот фестиваль, введенский фестиваль постной кухни.
Праздник постной кухни украсили своими выступлениями мужской хор Богоявленского собора и детские творческие коллективы. Кроме этого, был проведен небольшой мастер-класс по быстрому приготовлению грибов.
Несмотря на то, что я сама очень люблю готовить и умею это делать, я почерпнула очень много нового для себя из этого. Буду готовить это с удовольствием. Ну и надеюсь на то, что в следующем году я все-таки сама сюда приду уже как участник.
Оценивала блюдо компетентное жюри. После дегустации и подведения итогов состоялось награждение лучших в каждой номинации. Дипломы и памятные подарки получили все участники фестиваля.
Я вот ставила оценки лишь за то, кто смог просто сделать, не жирно, то есть постно и доступно для людей, потому что бабушки все с нашей небольшой пенсией, они могут на самом деле себе немного позволить, а приготовить очень вкусно и красиво могут.
Очередной введенский фестиваль постной кухни стал настоящим духовным праздником, который еще раз смог объединить людей и напомнить о наших исконно русских традициях. Наталья Шуплицова, Сергей Касьянов, пресс-центр Курганской епархии для телеканала «Союз».
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря. Сегодня церковь празднует память преподобного Саввы Освященного, святителя Гурия, архиепископа Казанского, также мученика Анастасия и преподобных Кариона монаха и Захарии, сына его египтян. В понедельник церковь отмечает память святителя Николая, архиепископа Мирликийских, чудотворца. Во вторник праздник Селигерской Владимирской иконы Божьей Матери и память святителя Амвросия, епископа Медиоланского, преподобных Нила Столобенского, Антония Сийского, Иоанна Постника Печерского в Ближних пещерах и Павла Послушливого, а также мученика Афинадора и мученицы Филофеи. В среду память апостолов от 70 Сосфена, Аполлоса, Кифы, Тихика, Епафродита, Кесаря и Анисифора, и преподобных Потапия, Кирилла Челмогорского, а также мученицы Анфисы в Риме, священномученика Сергия Орлова Пресвитера и мучеников 62 иереев и 300 мирян в Африке от ариан пострадавших. В четверг праздник иконы Божьей Матери, именуемый «Нечаянная радость», а также зачатие праведной Анною, Пресвятой Богородицы и память пророчицы Анны, матери пророка Самуила, святителя Сафрония, архиепископа Кипрского и преподобного Стефана Новосиятеля. В пятницу память мучеников Мины, Ермогена и Евграфа, Гемелла, Пефлагонянина, святителя Иосафа, епископа Белгородского, преподобного Фомы, блаженного Иоанна и родителей его, блаженных Стефана и Ангелины, правителей сербских. В субботу память преподобных Даниила, Столпника, Никона Сухого, Печерского в Ближних пещерах, Луки Столпника и мучеников Миракса, Акипсия и Айфала. В следующее воскресенье церковь отмечает память святителя Спиридона, епископа Тримифунского, чудотворца, а также преподобного Ферапонта Монзинского, священномученика Александра, епископа Иерусалимского и мученика Разумника Синезия. О том, как отметит русская церковь грядущие торжества, мы расскажем уже на следующей неделе. Всего вам доброго. До свидания.